19 февраля, пятница. Сегодня правили службу святителю Льву Катанскому, перенос по случаю родительской субботы. Все эти дни был очень занят, иногда и нужно было бы что-либо записать, да нет времени. Сегодня получил письмо от епископа Трифона, благодарит за поздравление к 1 февраля, день его ангела. Вчера после повечерия, за ужином и после него, батюшка говорил о внутреннем смысле церковнославянских цифр и вместе с этим о таких глубинах, коих я никогда не подозревал. Когда я остался один и потом забдением, пришла такая мысль. Вот батюшка жив и исполнен мудрости духовной. Иногда я получаю крупицы этой мудрости. Но батюшка должен окончить свое земное существование и унести с собою в гроб эту мудрость. Так будет казаться нам, ибо, собственно, что имеет человек, с тем и предстанет престолу Божию. И жаль мне стало, что тогда уже нельзя будет поговорить с батюшкой и получить от него наставление. Вот и думаю я написать кое-что из батюшкиных слов и наставлений. Иногда бывает, говорю я батюшке, что читая что-либо, никак не можешь понять, что читаешь. Я говорю не про внутренний смысл, а про внешний, словно какой туман найдет. Читаешь и перечитываешь, и ничего понять не можешь. «Тогда нужно, — отвечал батюшка, — закрыть книгу, сесть и сотворить 100 молитв Иисусовых. Можно и встать, даже и поклоны положить, а можно и пройтись по скиту с молитвой Иисусовой. Иногда в старости на самых трезвых людей, никогда не пивших, нападает страсть винопития, так и тянет к вину. Недавно мне пришло в голову записать, что для нас, меня и Иванушки, приготовлял келии, когда мы еще поступали только в скит, отец Кукша, монотейный монах, теперь иеромонах. Почему батюшка благословил ему, я уже не знаю. 22 февраля, понедельник. Вчера после утреннего чая до трапезы я читал «На горах Кавказа». Потом все время был у батюшки до 3 часов, только после трапезы забежал в келью взять книгу, которую продолжал читать у батюшки про себя. Когда я пришел в келью уже в 3 часа, мой сокелейник отец Исидор позвал меня к себе. Вид его был страдальческий, он чувствовал себя очень плохо. По его просьбе я сел у него в келью. Так прошло 15-20 минут, он попросил меня сходить за батюшкой. Батюшка пришел, исповедал его, и его отправили в больницу. Когда я его усадил в сани, и он уехал с рабочим в больницу, я пошел к вечерне, зайдя на минутку к батюшке. После вечерней трапезы я все время был у батюшки. Батюшка даже оставил меня ночевать с ним. Вместе с батюшкой ходили к утренне. После утренней опять возвратились, легли отдохнуть до 6:30. Встали, прочли часы, и день пошел своим порядком. 23 февраля, вторник. Сегодня ночевал опять у батюшки, трапезовал на трапезе, ибо у батюшки был отец Феодосий. Вчера был в монастыре по батюшкиным делам, но к отцу Исидору не заходил. 28 февраля, воскресенье прощенное. Все эти дни ночевал у батюшки. 25 числа, между прочим, батюшка сказал: «Вход в рай и вечное блаженство открывается не нашими трудами и добрыми делами, а заслугами и искупительную жертвою Спасителя Христа, Бога нашего. Прежде всего это совершается через таинство крещения, коим омывается первородный грех Адама, и человек становится способным к принятию божественной благодати Господа Иисуса Христа, которую мы и вводимся в жизнь вечную. А наши добрые дела, то есть совершение евангельских заповедей, нужны только как доказательство нашей любви к Господу, ибо сказано в Евангелии: «Любя имя, заповеди мои соблюдает». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Без любви к Господу невозможно блаженство, нельзя войти в рай. Обязательно спросят: «А ты любил Господа?» «Любил». «А чем ты это докажешь?» «По силе моей, сколько мог, исполнял заповеди Божии, кои и есть доказательство любви». «Ну, иди». А если бы вход в рай открывался не заслугами Спасителя, – то тогда могли бы войти в него язычники, магометане, иудеи и прочие. Поэтому мы должны надеяться не на свои дела, а на милосердие Божие. Помню, однажды батюшка сказал мне, что страшный суд, по согласному учению святых отцов, будет в полночь, внезапно найдет на вся живущая на земле час тот, и надо постоянно готовиться к нему, чтобы не застал он нас неготовыми. Второе послание Петра, глава 3, стих 10, первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 2, Откровение, глава 3, стих 3. «Не скрою от вас того, что было со мной сегодня ночью», — говорил мне как-то недавно батюшка. «Проснулся я, и вдруг меня поражает мысль. Сейчас будет страшный суд. Такого яркого и живого представления у меня никогда не было. Я встал, все возражения относительно признаков и тому подобного отошли в сторону. Все это уже было, только мы не заметили, как действительно никто из живущих нерадиво и не заметит их. Господи помилуй, одна мысль постоянно стоит передо мной. Как спасти мне свою душу? Нет во мне ничего доброго. Вам все известно. Получаю благодарственные письма, да и лично получаю благодарности. Но я тут ни при чем. Это действует на них через меня благодать Божия по вере их. А я лично ни при чем. И думаю я, уж не про это ли сказано в Евангелии? Будут говорить... «Господи, Господи, не Твоим ли именем многие чудеса и сила сотворихам?» И отвечает им Господь, «Отойдите от меня, не вем вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. Только здесь, на этом месте, я познал все свое падение и греховность. Но ничего, ничего нет доброго. Правда, благодарение Богу, особых больших грехов нет, но так каждый день. Прежде я думал, что что-нибудь да имею, а теперь ничего. Это я говорю и сознаю себя именно таким. Это не одни слова. И благодарю Господа, что хоть это сознание своей греховности есть. И надеюсь, что Господь по милосердию своему спасет меня, не уничижит сердце смиренного и сокрушенного. Утешаюсь я еще словами батюшки отца Анатолия, великого старца. Ничего не имеет грешный Анатолий, разве только кто вздохнет о нем к Богу. И я искренне всех прошу помолиться обо мне, и вас прошу, помолитесь. Я сравниваю себя с моими предшественниками, старцами отцом Макарием, отцом Амвросием, отцом Анатолием, и вижу все свое ничтожество. А до других, поверьте, мне никакого дела нет. Вот истинное это смирение. Вчера после бдения, я когда лег на диван под старцами, а батюшка у себя, я спросил батюшку, «Всегда надо спать, имея при себе четки?» «Всегда обязательно», — ответил батюшка. «А как же, батюшка, мне теперь быть? Сейчас у меня четок нет, с какими я сплю, а с этими спать неудобно, ибо ходить в церковь и спать с одними и теми же четками неудобно. Так вы спите с этими четками, а утром напомните мне, я дам вам новые четки для церкви». Сегодня утром я напомнил батюшке, и батюшка сказал мне, чтобы я сам взял себе четочки с гвоздика, что я и исполнил. Сегодня батюшка служил, мы все трое читали правила. После правила, собираясь в церковь, батюшка сказал, что в этот день, прощенное воскресенье, надо себя держать как можно осторожнее, ибо враг старается что-либо подстроить. 1 марта, понедельник первой седмицы Великого Поста. Первый день Святого Великого Поста, и спросил у батюшки благословения готовиться. Вчера опять ночевал у батюшки, а сегодня намереваюсь лечь уже в келье у себя. Вчера к вечерне идти не пришлось, я пошел с батюшкой прямо к повечерию и прощанию, то есть чину прощения. 2 марта, вторник первой седмицы Великого Поста. Немного проспал к утренне, а так особенного за этот день ничего не заметил. Несколько раз был у батюшки. Пришел один раз, когда батюшка только что кончила исповедь. «Очень утомился», — сказал батюшка. «Как будто ничего не делаешь, сидишь да разрешаешь от грехов, так может показаться со стороны». А на самом деле не так, исповедь очень утомляет. Если Господь сподобит вас, то убедитесь в этом из личного опыта. 3 марта, среда первой седмицы Великого Поста. Все идет своим порядком. Вспоминаю иногда Иванушку. Где он? Что с ним? Ничего не знаю. Ни от него, ни от мамы ничего не получал. 4 марта, четверг первой седмицы Великого Поста. Сегодня начал читать сутки в церкви. Написал письмо маме, имея в виду главным образом не свой интерес, а скитский. Просил ее попросить дядю выслать в скит железо на постройку. За утренний слушал молитвы к исповеди, как и все братья. К вечеру за день устаю, да и нога утомляется. Самый трудный пост в скиту — это первая седмица Святого Великого Поста. Но и она, по милости Божией, не особенно отяготительна для меня. Кроме того, помогает сознание, что велики дни сии, что иначе и быть не может. И удивляюсь я тому, что делал я раньше, нарушая Святой Пост, не понимая и не сознавая его святости и необходимости. Мне часто приходилось слышать от батюшки. От невоздержания всякое зло происходит. Пост возбуждает к молитве. Мы познаем силу поста и его значение хотя бы из того, что он как-то особенно ненавистен врагу. Приходят ко мне на совет и на исповедь. Между прочим, советую соблюдать святые посты. Совсем соглашаются, а как дело коснется поста, не хочу, не могу и прочее. Враг возбуждает, не хочется ему, чтобы соблюдались святые посты. 5 марта, пятница первой седмицы Великого Поста. Сегодня Господь сподобил меня исповедаться. Перед исповедью батюшка сказал мне: «Не все время будет вам так мирно и хорошо, как теперь. Придется потерпеть и очень потерпеть. Это я вам говорю не для того, чтобы вы унывали, нет, для того, чтобы вы знали, что придет такое время, а сил набирайтесь теперь. Тогда вы скажете: да, все это мне говорил батюшка еще 20 лет назад, даже более. А тяжелые дни приближаются, стало труднее жить везде, а в особенности монаху. И благо живущим в монастыре. Трудно вам придется, но все-таки Господь не оставит вас и не лишит небесного царствия». Когда я пришел к батюшке, хотя я чувствовал некоторое волнение, как и всегда перед исповедью, но, в общем, вероятно, у меня лицо было благодушное и мирное. Батюшка, глядя на меня, улыбнулся. Но вместе с улыбкой на лице его было видно, что он или расстроен, или скорбит о чем, или очень утомлен. Я не могу определить, что именно это было, а что было, это несомненно. И начал говорить то, что я сейчас написал. Батюшка, духовник и монахов, и мирян, и на исповеди, и в беседах, конечно, открываются бездны и глубины сатанины, и нужно все это слушать. Поэтому батюшка многое знает, и я верю потому, что батюшка говорит. После исповеди батюшка сказал мне: «Будьте всегда деточкой, но только по злобе, а не по уму. По уму будьте муж совершенный». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. 6 марта, суббота первой седмицы Великого Поста. Сегодня сподобился я грешный принятия святых Христовых тайн вместе со всею братьею скита. После обедни батюшка сказал краткое слово, относящееся более к мирянам, ибо все, что сказал батюшка, для нас, иноков, все уже давно известно, как это мне сказал сам батюшка. Батюшка приглашал нас к благодарению Господа за оказанную нам милость принятия святых тайн и за то, что сподобил нас иноческого жития. Затем батюшка говорил, что благодарить мы должны Бога за это любовью к Нему, которая заключается в исполнении евангельских заповедей. И, наконец, в кратких словах сказал о трудностях иноческого пути и высоком назначении инока. Сейчас читал на трапезе. 7 марта, воскресенье, неделя православия. Вчера за бдением я сидел у батюшки и дожидался его, когда он отпустит народ, ибо оба келейника ушли к бдению. Наконец батюшка отпустил всех, и мы, поужинав, отправились также к бдению. Пришли во время кафизм. И вдруг разнесся слух, что к отцу Иоанну Васильевичу забрался вор, кельи отца Иоанна рядом с батюшкиным корпусом, и очень возможно, что вор желал и к батюшке залезть, ибо следы по снегу видны около окон хибарки, где батюшка принимает женщин. Подробностей я писать не буду, скажу только, что все обеспокоились, и батюшке не позволили ночевать одному, а батюшка не позволил мне идти в свою келью, поэтому я ночевал у батюшки. Я только подивился любви батюшки ко мне. Когда я уже ложился, мне батюшка сказал: «Знаете, какая первая мысль встала у меня в уме, когда мне сообщили об этом? А как же будет ночевать брат Николай, ведь он один теперь во всем корпусе? Вот я и позвал вас ночевать к себе». За обедней, то есть после нее, был молебен, но я ничего не знаю, как и что было, ибо я пошел ставить самовар для служащих у батюшки, а оба келейника сегодня приобщались. Когда после обедни батюшка пришел, то я помогал ему раздеться. Между прочим, батюшка дал мне на руки свою мантию, чтобы повесить ее, и сказал: «Вот хорошо, если бы я дал вам также вот мантию». Но долго ждать. Впрочем, не очень долго. Для Бога все возможно. 12 марта, пятница второй седмицы Великого Поста. Все эти дни я ночевал у батюшки, да и почти целые дни проводил там, только часа на полтора или два приходил в келью. Может быть, что-либо и записал бы, да совершенно не было времени. Сегодня, быть может, буду ночевать у себя в келье. Вчера батюшка говорил, что до страшных времен доживем мы, но что благодать Божия покроет нас. Это батюшка сказал под впечатлением разговора о новейших изобретениях, которые, имея как бы и добрые стороны, всегда оказываются вредными более, нежели полезными, и даже, можно сказать, суть просто зло. Также помню, как-то батюшка говорил: гипноз, то есть его открытие, многое сделало ясным. Конечно, он был и прежде, но теперь про это все узнали. Судя по всем открытиям и по открытию гипноза, я думаю, что недалек конец. Вечером. Получил от Иванушки письмо с Афона, и забилось мое сердце, и почувствовал я к нему жалость. Он написал из Пантелеимонова монастыря и пишет, между прочим, что очень сильно расхворался. О духовном, то есть о душевном его состоянии, что-то пишет неопределенное. Не буду писать об этом подробно, а сохраню его письмо. 14 марта, воскресенье второй седмицы Великого Поста. Сегодня все время до трапезы провел у батюшки. Вчера утром после обедни я сидел с батюшкой, и занимались мы обычными, но весьма нужными делами. Батюшка был чем-то расстроен, да заниматься делом очень мешали. Келейники то и дело приходили с докладами о том или другом, все это даже раздражало батюшку. И, между прочим, батюшка, обращаясь ко мне, сказал: «Если Господь вас когда-либо сподобит, будете на моем месте, то будете вспоминать меня, хотя, быть может, и не так горячо будете ко всему этому относиться». Потом однажды я сказал батюшке: «Вы мне сказали, так как я не испытал особых искушений при поступлении, то я должен буду испытать их, живя в скиту, что эти искушения должны выразиться подъемом борьбы со страстями». «Да», — сказал батюшка, — «но, кроме того, и совне будут искушения, гнев». Потом батюшка неоднократно говорил мне: «Пользуйтесь этим временем, пока можно вам читать. Придет время, когда уже не будет у вас этой возможности. Обогащайте свой ум познаниями и не сходите во глубину смирения, считая себя хуже всех». Однажды я сказал батюшке: «Вот пока вы живы, я всегда могу спросить, что читать и как читать. Ну а когда вас не будет, что тогда? Что мне читать и в каком порядке читать? Ведь обратиться не к кому. Вот я и хотел вас спросить об этом, не можете ли вы указать мне порядка чтения?» Здесь быть определенного ничего не может. Конечно, общее правило такое. Сначала надо прочесть книги, учащие о деятельной жизни, а потом уже о созерцательной. Вас сам Господь будет учить. 16 марта, вторник третьей седмицы Великого Поста. Вчера вечером я ночевал у батюшки. Я имел беседу с батюшкой. Не буду передавать ее по недосугу, а кратко скажу то, что особенно мне запомнилось. «Середина монашеского пути очень трудна», — говорил батюшка. «Она есть даже самая трудная часть монашеского пути, ибо в начале пути, конечно, помогает и утешает Божия благодать, а середина — это самый зной. Читайте книги теперь по праздникам, пока имеете возможность. Потом придет время, нельзя вам будет читать книги, попомните мое слово». А я спрашиваю, «Почему вы, батюшка, говорите, что нельзя будет читать?» «Да лет через 5 или 6, тогда вам надо будет читать книгу жизни». Это пророческие слова о постриге в мантию 24 мая 1915 года, о рукоположении в иеромонаха 3 ноября 1917 года и о революции. Непонятными и таинственными мне показались эти слова, но спрашивать далее батюшку я не посмел. Вечером. Сегодня думаю ночевать у себя. Вот что хотел я еще записать. Недавно батюшка сказал мне: «Вы знаете, какая у дьявола тактика? Вам это надо знать. Он, зная, что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не покаялся. С этой целью он всячески умаливает степень тяжести греха, внушая такие мысли: „Это не важно, Бог тебе это простит“ и тому подобное. И даже старается, чтобы человек забыл об этом грехе. Но когда этому человеку удается как-либо исповедать духовнику на исповеди грех, то дьявол всячески увеличивает тяжесть греха, внушая, что грех этот настолько велик, что Бог даже никогда не простит, и старается привести человека в уныние и отчаяние. Видите, как хитер враг. Он отлично знает, что исповедью смываются все грехи, поэтому и не допускает человека до исповеди, а если он исповедуется, то враг всячески смущает. Сегодня написал Иванушке письмо. В понедельник ко мне в соседи перешел отец Иван Васильевич и брат Николай, а отец Исидор в больнице еще. Я заходил к нему на днях, он не встал, чтобы поздороваться. Вообще говорят, что он слаб.